Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Влесова книга. Эмигрантская фэнтези о Древней Руси. Недоучитывание прошлого – это чрезвычайно частая, но вместе с тем и грубая ошибка. Все мы живем больше будущим, всегда в устремлении к завтра, даже не используя как следует наше сегодня. Наше же вчера отходит быстро в тень, а то и вовсе исчезает. Между тем, каждое сегодня есть только следствие вчера и причина завтра. В этой непрерывной цепи каждое сегодня есть сумма тысяч и тысяч вчера, сумма труда и жизни многих поколений. Никакое вчера не исчезает бесследно, оно ступень к настоящему сегодня. Писал в 1961 году ученый-эмигрант Сергей Яковлевич Лесной, прославившийся своей настойчивой пропагандой так называемой «Влесовой» или «Велесовой» книги, языческой летописи до Олеговой Руси, впервые опубликованной в 50-е годы в русском эмигрантском журнале, то есть летописи, созданной гораздо раньше слова о полку Игореве. Это что, правда? Существовала такая летопись? Тогда почему эта сенсация давно уже не выпущена в серии, скажем, литературные памятники? Не будем торопиться и залезать в конец задачника. Давайте сначала познакомимся с самой историей Влесовой книги. А для этого начнем выводить на сцену наших героев. Герой первый – рассказчик Андрей Кравцов, историк и литератор, инженер по своему первому образованию, эмигрант, отправившийся 10 лет назад в Австралию в поисках интересной судьбы. В Австралии он увлекся совершенно новой для себя темой – русскими эмигрантскими книгами, а через них историей эмиграции и неожиданными судьбами. Постепенно открыл для себя Влесову книгу. В 2012 году в Литературном институте в Москве защитил диплом о творчестве Сергея Лесного. Андрей Кравцов сегодня главный специалист по Лесному. И хотя Лесного уже не раз у нас издавали, для России это по существу открытие имени. Андрей Кравцов сегодня в нашей студии. Нет ли у Сергея Лесного какого-нибудь юбилея, Андрей?
Нет, Иван, нет юбилея. Есть праздник. Понимаете, выход книги, основной книги автора – это праздник, я считаю. И именно в этом году в двух местах, в двух издательствах в России вышла его основная книга «История руса в неизвращенном виде». Хотя, собственно говоря, и юбилей есть. Это ведь 45 лет со дня смерти Сергея Яковлевича Парамонова. Но все-таки я больше склонен видеть праздник именно в том, что вышла его книга.
А какие же это издательства?
Одно из издательств «Вечи» в Москве, другое издательство «Потаённое» в Санкт-Петербурге.
Раз мы, Андрей, будем сегодня говорить о Сергее Лесном, начать я хочу вот с чего. Как же так получилось, что некоторые историки сторонятся имени Сергея Яковлевича, заворачивают в сторону? Почему Лесного считают недобросовестным исследователем, продвигавшим в эмигрантском сообществе и, как мы увидим, не только в эмигрантском, шарлатанскую версию? Чтобы мы не делали поспешных выводов, я прошу вас рассказать нам сперва о жизни Лесного.
Да, прежде всего, я думаю, Иван, для наших слушателей важно упомянуть, почему Лесной, почему я назвал Парамонова, вы называете Лесного. Нужно сказать, что это один и тот же человек, правда? Что Парамонов – это его настоящая фамилия, Лесной – это его псевдоним. Собственно говоря, о его жизни для меня очень любопытно рассказывать на примере моей собственной жизни, как это ни удивительно. Вот почему. Я, собственно, не знал совершенно этого автора, когда мне впервые попалась его книга. И причем она попалась-то как раз в Австралии, там, где он их и издавал, там, где он их писал, там, где он последние годы жизни и трудился. И, прочитав эту книгу, я заинтересовался именно автором, потому как он мне не показался специалистом высокого класса, он мне не показался ученым, он показался мне как раз-таки непрофессионалом, о чем он и сам заявлял не раз. И именно поэтому его труды, его книги интересны. И я стал копать его жизнь, стал интересоваться, кто же это такой человек, почему он писал эти книги, почему все, на всех книгах написано издание автора, почему он не мог найти издателя. И шаг за шагом, буквально занимаясь уже на протяжении, наверное, 10 лет этим вопросом, я нашел совершенно интересные вещи, кладези буквально, с разных сторон. Я выяснил для себя, как много людей знают его и как много не знают, и почему я был в сонме как раз тех людей, кто не знал этого автора и этот вопрос. А дело в том, что да, как вы правильно упомянули, его сторонятся, его побаиваются и не хотят как бы открывать эту завесу тайны. Но сейчас, мне кажется, как раз-таки такое время наступило в стране, когда эти забытые авторы, неизвестные авторы открываются вновь. И есть возможность досконально уже на основе документов изучить эту тему и понять, что же это за человек. И вы знаете, я занимался им... Я не скажу как ученый, как специалист, но очень близко к этому, потому что я встречался и переписывался, общался с теми людьми, кто действительно, как и сам Сергей Яковлевич, из плеяды ученых, нынешних и прежних, бывших, и тех, кто ныне жив, и тех, кто уже скончался, к сожалению. А Сергей Яковлевич Парамонов, больше известный под псевдонимом Лесной, родился в 1894 году в городе Харькове, в Российской империи. Так интересно сложилось, что, может быть, и не случайно его псевдоним оказался именно таковым, каков он выбрал себе, Лесной. Дело в том, что его отец был лесником, и он рос в этой среде, в среде лесничества, среди природы. И это очень сильно отразилось на его творчестве, и не только на его основной специальности, а он был ученым-энтомологом, специалистом по мухам-жужжалам, но также отразилось на его второй деятельности, на деятельности в деле изучения истории о возникновении Руси. И именно в детство, после рождения в Харькове, он переехал вместе с родителями в Аккерман, такое небольшое местечко в Бессарабии. Ныне, по-моему, оно называется Белгород-Днестровский, если не ошибаюсь. И вот именно эти места еще раз наложили на него интересный отпечаток. Я специально заинтересовался этим вопросом, что же это за город Аккерман, он был мало мне известен, и... Выяснилось, что в этом городе происходило много удивительных и интересных вещей, начиная с Древней Греции. И древние греки как будто бы заложили этот город, и в нем многие интересные личности побывали в свое время. И философы древнегреческие. Вообще город как бы с очень древней культурой, как выяснилось. И вот это именно, как правило, накладывает на человека с детства, накладывает определенный отпечаток. На Сергея Яковлевича наложил удивительный отпечаток, потому что именно это он, впитав в детстве, стал дальше культивировать в себе и изучать. Затем, после Аккермана, он переехал в Киев, поступил в Киевский университет, который блестяще закончил именно по направлению энтомологии. И сделал изумительную в этом карьеру. Он стал доктором наук, профессором. Именно в связи с этим он был дальше приглашен в мировые университеты мира. Он работал в Британском музее. Он работал в конце жизни, уже последние годы жизни, он работал в Австралийском национальном университете. И именно в своей основной специальности, как специалист по мухам-жужжалам. Интересно отметить, что вообще эта область не была изучена в Австралии. Хотя как раз-таки в Австралии именно энтомология, ей следует там существовать. Энтомология как бы это наука, которая в первую очередь среди зоологии как бы должна там существовать, потому что подкласс, скажем так, этих насекомых там удивительно распространен. И на эту тему он написал порядка 200 научных работ, находясь там. До войны, до Второй мировой войны, после окончания Киевского университета, он скитался, скажем так, он много ездил в командировки, он по-прежнему работал в Академии наук Украины. Но здесь как бы информация разнится. Вы знаете, сам он заявлял, что он после революции, после гражданской войны, он уехал в Европу и жил там, и преподавал и во Франции, и в Германии, и в Польше. Это вполне было возможно, потому что он был удивительно лингвистичен. Он знал множество языков. По-моему, он спокойно объяснялся свободно на 6 языках. И писал научные работы на эту тему, на этих же языках. Но вот удивительно, что найти точные подтверждения, где же все-таки он в это время был, ведь время было неспокойное, смутное, и кто знает, почему он так говорил, никто не знает. Ведь он, допустим, в Австралии, когда он находился, он боялся, вероятно, боялся открыть то, что он был все советское время, все сталинское время, он был в советской Украине и никак не подвергся никаким репрессиям. Хотя сейчас, когда я уже побывал недавно в Киеве, в Академии наук, разговаривал со специалистами, они мне объяснили технологии, механизмы, когда известных ученых, профессоров разными хитростями прятали, отправляли в командировки или же исключали случайно из списков неких на чистки и тому подобное. То есть вот он как бы избег всего этого, он как бы обошел этот вопрос, но каким образом, это остается тайной, которую, вероятно, еще предстоит открыть.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Влесова книга. Эмигрантская фэнтези о Древней Руси. Наш гость сегодня и рассказчик, историк и литератор Андрей Кравцов. Что известно о научной деятельности Парамонова-Лесного?
Перед войной он как бы сделал настолько высокую карьеру, он был директором зоологического музея в Киеве. Музей этот относился к ведомству Академии наук. И вот интересный факт тот, что в нынешнее время я связался с этим же зоологическим музеем. Сейчас он по-прежнему существует. Немножко там другие структуры поменялись, но тем не менее нынешний директор музея, зоологического музея в Киеве, он также интересуется, ну, Лесным как своим предшественником, как человеком, который заложил, можно сказать, музейную коллекцию. Он также эту тему копает там, на Украине, и пытается выяснить. И вот недавно даже он ездил в командировку, научную командировку в Австралию, и там тоже пытался найти какие-то документы, бумаги. Ему это удалось, как ни удивительно. Ему удалось найти научные работы, рукописи Сергея Яковлевича Парамонова. То есть, вы понимаете, он как личность интересен многосторонне, интересен самым разным людям. И интересен и с научной точки зрения, и с точки зрения истории Древней Руси. Что случилось, собственно говоря, во время войны? Вот случилось то, что, как мы знаем, немецкие войска наступали стремительно, просто стремительно, и, насколько я знаю, Киев бомбили чуть ли не на следующий день после начала войны. И, естественно, что многие люди и многие коллекции, и многое из города не успело эвакуироваться, хотя попытки и предпринимались для этого. Академия наук эвакуировалась, она находилась все военное время в Уфе. и продолжала издавать научные работы, и продолжала работать оттуда. Но коллекцию, в частности, коллекцию зоологического музея, увести не удалось. Она была гигантской, интересной, а ее практически по крупицам собирал сам Сергей Яковлевич со своими сотрудниками. Но практически он один этим занимался, там, по-моему, я смотрел научные документы, стенографические отчеты заседаний довоенных, я видел, что практически он самостоятельно все это собрал, как старший научный сотрудник. И вы знаете, что он решил не бросать коллекцию, не бросать на разорение. Как ученый, он абсолютно был прав, что коллекция будет разорена. Уже такое никогда не соберешь. Это мировое достояние, можно сказать. Такой коллекции на тот момент, насколько я знаю, в Европе не было. И именно коллекции, потому как она уникальна тем, что это собранные материалы по Советской России, по Средней Азии, по Закавказью, и некоторые материалы из Сибири, откуда они возьмутся в Западной Европе в таком количестве. Он решил не бросать эту коллекцию, он решил остаться. Остаться, чтобы смотреть за ней, приберегать ее, потому как Академия наук продолжала существовать параллельно. И это было для меня удивительным фактом открыть, что, да, советская, скажем так, Академия наук с Украины, с Киева, продолжала работать в Уфе после эвакуации, но и параллельно с ней в Киеве продолжала работать Академия наук. И Сергей Яковлевич был одной из видных фигур в этой работе. Он сберег коллекцию, скажем так. Она сейчас по-прежнему существует, и это одна из изюминок нынешнего зоологического музея в Киеве. Но сколько пришлось ему пережить из-за этого? Когда немцы уходили в 43-м году, они повезли коллекцию с собой. Они приняли решение, это для меня тоже был удивительный феномен. Во время войны они думают не только об искусстве, знаете, как антиквариат вывести, но и некие коллекции мух и скорпионов, там, я не знаю, змей. Почему? Это для меня феноменально было узнать, что немцы интересовались этим. Они вывезли коллекцию в Познань. Тогда это была оккупирована территория Германии. Да, и он уехал вместе с этой коллекцией, опять же. Опять же, понятно, почему он это сделал, что как он не мог ее оставить в Киеве во время эвакуации, также он мог и не мог отдать ее немцам и не мог бросить ее. Естественно, он поехал вместе со своей коллекцией. Таким образом, он оказался за границей. Таким образом, был как бы очень важный шаг в его жизни произошел, но не по его воле, я думаю, потому что, ну, как ученый, он был совершенно бесправен что-то сделать и поступить иначе. Такое мое мнение.
Хорошо, это научное лицо Парамонова. А что можно сказать о его лице моральном? Шла ведь война, и каждый человек неизбежно делал жизненный выбор.
Ну, да, разумеется, во время оккупации этот вопрос вставал перед любым человеком. И я думаю, тем более перед человеком, перед такой величиной, перед человеком, занимавшим определенную должность, в том числе административную должность в Академии наук. Никак от этого отойти было нельзя, разумеется. Но все-таки я думаю, что человек такого склада мышления, как Сергей Яковлевич, такого ранга человек, он все-таки действовал независимо, не сообразуясь, скажем так, с велением времени или с общей линией, да, не колебался вместе с общей линией партии или же национал-социалистической или коммунистической. И это не происходило с ним, он жил своей научной жизнью. Но, тем не менее, недавно были опубликованы факты, и вот, кстати говоря, именно эта позиция, именно то, что, ну, помимо того, что он уехал с немцами со своей коллекцией, уехал за границу, ведь коллекция-то вернулась, какие обвинения? Ведь коллекцию потом, после войны, вернули через Калининград, через Кёнигсберг, вернули в Киев, и все как бы нормально в этом отношении. Какие обвинения к Сергею Яковлевичу? Он, наоборот, сохранил, а именно этот вопрос ему ставили в упрек, именно эту тему. Но во время войны, как он вел себя, скажем так, вот Виктор Некрасов, насколько я знаю, тоже проведший в это время и годы, и попавший под оккупацию, и воевавший, он рассказывал о том, что при отходе, при эвакуации многие здания были заминированы в Киеве. И именно для того, чтобы это потом подорвать, когда в город придут немцы. И то же самое было сделано с Академией наук. Но как ученый, оставшийся в городе, в Киеве, и знавший, где была заложена бомба, знавший о том, что должно произойти, что его родную Академию наук и, может быть, его коллекцию, находящуюся там, подорвут, и это все взлетит на воздух, это сгорит. И как он мог действовать? И вот факты говорят за то, что он сказал немцам, где были заложены бомбы, они были вынуты именно из-под Академии наук, и она была спасена, и она существует до ныне. И вот это было опубликовано в Киеве в 95-м году. На Украине этот вопрос считают, скажем так, этически правильным, то, что он так сделал. Не знаю, как в России к этому относятся сейчас, но я думаю, тоже точки зрения разделяются. Я, например, считаю, что он сделал правильно, потому что это достояние, это все равно, что сжечь не только Академию наук, но и сжечь галерею, где хранятся ценные полотна.
Пытаясь понять, почему в эмиграции Сергей Лесной будет отстаивать подлинность в Лесовой книге, обратим внимание на одно из его высказываний. Высказывание коренное, глубокое, какое-то прямо лесное. Послушайте, как явственно здесь обида на иноземцев за их взгляд на русских. «В русском народе, — писал Лесной, — есть много отрицательных черт. Пьянство, воровство, матерщина, как отражение грубости, невежество, бедность и так далее. Но не следует забывать, что эти черты не врожденные, а созданные условиями. Это фаза развития, которую многие западноевропейские народы уже давно прошли, ибо жили в несравненно лучших условиях. Будет величайшей несправедливостью ставить в вину русскому то, что он отстал на 300 лет из-за татарского ига. Разве можно сравнивать свободное развитие западноевропейца и развитие раба под пятой монголов? И разве эти русские не догнали во многих отношениях Европу?» Сергей Лесной. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. На разрешенный властями митинг у Белого дома в Москве собрались, по оценкам корреспондента Радио Свобода, около 500 человек. Акция организована в память о победе демократии в России в августе 1991 года, когда провалилась попытка государственного переворота. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает перед своими сторонниками и журналистами, собравшимися в Лондоне около посольства Эквадора, предоставившего Ассанжу политическое убежище. Ассанж призвал соблюдать свободу слова. Он поблагодарил всех пришедших, отметив, что для него они не только поддержка, но и свидетели происходящего. Мощное взрывное устройство, которое привел в действие смертник в Молгобекском районе Ингушетии, достигало 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. По уточненным данным, погибли 7 полицейских, свыше 10 получили ранения, трое из них в крайне тяжелом состоянии. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Черикова согласилась стать единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Химок 14 октября. В Астрахань прибыли участники оппозиционного автопробега «Белый поток». Они проведут санкционированный митинг. В Сирии при обстреле правительственными войсками находящегося под контролем повстанцев города Маарет-аль-Нуман на севере страны погибли не менее 7 человек, в том числе 2 детей. Были нанесены воздушные удары по городу Растан в провинции Хомс. В столице Ирака Багдаде сегодня при взрыве был тяжело ранен влиятельный суннитский священнослужитель Махди ас-Сумайдай.
Радио «Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Влесова книга. Эмигрантская фэнтези о Древней Руси». Наш гость сегодня и рассказчик, историк и литератор Андрей Кравцов. Нам пора вводить новых действующих лиц.
«Влесова книга», ведь именно это название, оно привилось, скажем так, этой рукописи, этому источнику знаний, оно привилось именно с подачи Лесного. Как это ни странно, многие этого не знают, я этого тоже не знал, пока не столкнулся с этой проблематикой. Ну, будем называть ее так, это как бы проще, вот так принято называть «Влесова книга». Хотя в реале, в рукописи она так не называлась, она никак не называлась. Скажем так, чтобы было понятнее нашим слушателям, эта книга схожа с словом о полку Игореве. Скажем так, вот слово «полку Игореве» все знают. Оно изучено, оно растолковано. Хотя, насколько я знаю, тоже оно существует в списках, в переписи, а в рукописи как таковой нет. Рукописи там древней, скажем так. То же самое произошло с «Велесовой книгой». Оригиналы, скажем так, или более древние тоже переписанные места, ну, можно сказать, что оригиналы, они были найдены якобы во время войны, во время гражданской войны. Есть мнение о том, что они были собраны некой семьей, которая увлекалась русскими древностями. Находилась у них. Что за семья, где были эти вещи собраны, кем куплены, кем найдены, и это все покрыто тайной. Полковник царской армии Али Изенбек во время гражданской войны на юге России в 1919 году в одном из разоренных полусожженных домов, отходя с армии, обнаружил, вот, собственно говоря, то, что позднее назвали «Влесовой книгой». Это были дощечки, специальным образом обработанные, с текстом, клинописью, я думаю, или что-то в таком духе, написанные именно содержать достаточно большое количество дощечек, содержали информацию, содержали именно рассказ о Древней Руси. И есть мнение о том, что истории, которые там были написаны, они начинались от 8 века до нашей эры и заканчивались примерно 9 веком нашей эры. Увидев состояние дощечек, увидев, что это, ну, не сегодняшних дней дело, увидев то, что там интересное что-то отображено, и в надежде расшифровать когда-либо это, в надежде, ну, спасти, скажем так, это, и вдруг это оказывается что-то действительно редкое и ценное, он эти дощечки собрал из этого дома, и это увесистый мешок оказался, и вот удивительным образом он повез это все с собой, и во время отхода армии, добровольческой армии через Черное море, он через Крым, он все это вывез. И так как он был довольно обеспеченный человек, он жил как бы не нуждаясь. Он эти вещи оставил у себя, занимался по-прежнему творчеством, рисовал. И он жил в Бельгии, в Брюсселе. И именно там он познакомился уже спустя многие годы, познакомился с волею судей, попавшим туда Юрием Петровичем Миролюбовым, который, собственно, как и Лесной, по первой специальности был не историк, собственно, а был инженер-химик. Хотя и писал, и публиковался, и занимался историей, историческими вопросами. И даже если взять его книги, а он написал очень много, плодовитый был писатель, и писал и прозу, и поэзию, его все произведения практически касались Руси, и касались именно, знаете, так скажем, художественного видение Руси, как это, то есть через душу, через сердце он пытался принести вот это вот неосязаемое, вот это то, что глазами не увидишь, чувство, которое можно понять только родившись, выросший, прожив в этой среде. И он писал книги, он искал информацию для своих новых книг. Он писал эпическую поэму, достаточно крупную, и вот в связи с этим ему не хватало материала. Он много работал, он попал, да, в Бельгию, в Брюссель, там работал на химическом предприятии, и он пытался найти хоть что-то, хоть крупицы чего-то нового. По библиотекам работал, но не мог, интернета не было, и он не мог там найти ничего путного, да. И вот случайно, рассказывая о своем увлечении, он знакомится с Али Изенбеком, который предлагает ему прийти к нему домой и посмотреть то, что нашел он случайным образом, и что там есть интересные вещи, которые могут ему быть полезны. Юрий Петрович посетил Али Изенбека, он ему показал, и Юрий Петрович, как человек, уже обладающий определенными знаниями в этой области, в отличие от Изенбека, он заинтересовался, страшно заинтересовался этим, он начал все это переснимать, перерисовывать, пытаться с этим работать, но условие Али Изенбека было то, что ну, понятно, эмигрантская среда, чужая страна, после стольких катаклизмов, естественно, он не мог просто так отдать ему на руки, он не доверял многим людям, тем более только что встреченному человеку. И он позволил ему работать только у него дома с этими материалами. И вот Юрий Петрович приходил, находил время прийти работать с этим материалом. И постепенно ему вырисовывалась картина. Конечно, расшифровать это было крайне трудно, практически невозможно. Он и не пытался этого делать, он не специалист в этом. Он просто же переснимал это все и высылал в Музей русской культуры в Сан-Франциско. И написал сопроводительное письмо об этом. Обработав эти материалы, Юрий Петрович обнаружил и подсознательно, я думаю, догадывался о том, что перед ним нечто сверхудивительное, новое, необычное, ну, старое и в то же время новое, то есть очень старое, очень древнее, но и в то же время никому неизвестное, как новинка. Все, что он переснимал и все, что он переписывал с этих дощечек, он переслал, как я уже сказал, в Музей русской культуры. Музей русской культуры в Сан-Франциско посоветовал ему связаться с журналом «Жар-птица», издававшимся там же с 1947 по 1968 год. И Юрий Петрович перенаправил и написал статью об этом и об обнаружении им вот этих древних дощечек, как еще их называют, дощек. Он все это перенаправил в «Жар-птицу», в журнал «Жар-птица». И опубликовал. Они опубликовали эти материалы. И вот именно эти материалы прочитал Сергей Яковлевич Парамонов, прочитал в этом журнале. Потому как вообще журнал «Жар-птица» занимался подобной тематикой и писал, очень часто публиковал статьи. И сам Сергей Яковлевич печатался в этом журнале. Естественно, что эта тема была для него удивительно близка, для Сергея Яковлевича. И это именно то, что он искал, скажем так, всеми своими произведениями от истории Древней Руси. Это то, что доказывало определенным образом его теории, прежде всего антинорманскую теорию о том, что культура, язык, государственность, она пришла от норманов. Была такая точка зрения, существует. Его же точка зрения была, что это не так, что варяги, норманы, они были наняты как военные, как военнослужащие наемной армии, и более ничего. То есть культура и государство существовали и до них. Сергей Яковлевич Парамонов Лесной под псевдонимом Лесной опубликовал до выхода вот этих вот материалов о дощечках, до выхода этих материалов в журнале «Жар-птица», он уже опубликовал в 50-м году свое исследование в 4 томах, которое называлось «Слово полку Игореве». Ну, то есть, исследование на тему «Слова полку Игореву» к юбилею выхода, к 150-летию со дня опубликования. И уже, значит, в 50-м году он это написал, где внутри, между строк, говоря о слове полку Игореве, он также упоминал о том, что, вероятно, есть, просто до нас не дошли и другие источники схожие, которые будут отсылать нас к слову полку Игореве, отсылать не обязательными ссылками, но отсылать контекстно. И вот это именно и произошло при этой публикации. Естественно, что вот буквально прошло 3 года, 2-3 года, и человек это же самое обнаруживается. Он, ну, то есть это в воздухе летает. И вот это к нему приходит. И на основе всего этого он затем написал свою книгу, скажем, свою Влесову книгу, свое исследование. Это вышло в 66-м году, уже практически за год до его смерти. Она называлась «Влесова книга. Языческая летопись до Олеговской Руси. История находки, тексты, комментарии». И книга библиографически редко сейчас. У меня нет ни одного экземпляра. Есть в Российской государственной библиотеке и, насколько я знаю, есть в библиотеке фонде «Русское зарубежье». Там можно взять, почитать. И она переиздавалась уже в России. Не знаю, насколько полно, но мне кажется, что достаточно полно. Он, кстати говоря, и в издательстве «Потаённое» в 2009 году она это была переиздана. И вот там для тех, кто интересуется более глубоко этим вопросом, и именно вопросом, как Лесной все это увидел, я советую почитать оттуда. Но мы же скажем о том, что как дальше эта тема развивалась. Что именно Лесной предложил называть Влесовой книгой эти древние дощечки, чтобы хоть как-то их озаглавить. Также стоит упомянуть о том, что был еще один человек, Александр Александрович Куренков, который как раз-таки был историком, этимологом уже в свою очередь. И он был издателем-редактором газеты «Вестник правды», тоже выходившей в Сан-Франциско. К тому же был георгиевским кавалером, доктором психологии. Но это все как бы дополнительно. И вот у них развернулась жаркая дискуссия о том, правда это, неправда, что же это такое. Эта дискуссия была не только вне стен. Они, может быть, кто-то подумает, что Лесной, Миролюбов, Куренков, вот три человека встретились и решили, что Влесова книга – это то, что нужно, это источник знаний, это самое-самое ценное, и нет, не нужно доказательств к тому, что это подлинник. Совершенно нет. Между ними была дискуссия. Между ними были непонимание, почему мы один доказывает, что это с этой стороны правильно, другой, что с той стороны. Один доказывает, что вот-вот строки, которые мы расшифровали, они говорят об этом и об этом, а другие говорят о другом. Сложность была вся в том, что расшифровывать специалисты, расшифровывать эту книгу не брались. Только лишь, насколько я знаю, в 62-м году с подачи, опять же, Лесного, эти материалы были отосланы в Москву, в Российскую академию наук, ну, тогда Советскую академию наук, я думаю, да, и там эти материалы были исследованы, своего рода исследования, и выводы были противоречивые, собственно, потому как, ну, подлинника не было. А что же случилось с подлинником? Вот интересный вопрос. А где же сейчас это Влесова книга? Почему мы рассуждаем о публикациях, о побочных, скажем так, публикациях, но не о самих дощечках? А дело в том, что дощечки пропали. И именно к концу Второй мировой войны, и именно в 1945 году, к сожалению, Али Изенбек скончался, и никто не мог попасть в дом, чтобы взять эти дощечки. Юрий Петрович к концу войны все еще был в Бельгии, и он не мог попасть в дом. Он пытался, то есть это случилось совершенно внезапно, как всегда, смерть всегда внезапна. И вот он не мог попасть в этот дом, он не мог взять эти дощечки, и завещание не осталось для того, что вот этот мешок с досками заберите и отдайте Юрию Петровичу Миролюбову. Не осталось ничего такого. Естественно, он пытался всяческим образом. Когда, наконец, он смог туда проникнуть, в этот дом, с полицией, я не знаю, с кем-то, с владельцем этого дома, потому как дом не принадлежал Изенбеку, оказалось, что дощечек там нет. Куда они делись, неизвестно. Есть подозрение о том, что они были сожжены просто для растопки печи владельцем, бельгийцем, я не знаю, или фламандцем, кто он был, потому как холодная зима 45-го и война, и нужно людям выживать. Он не мог понять, что же это такое было. Вот. Ну, так вот, таким образом оригинал исчез. И поэтому все, что осталось, это вот переписанные тексты, фотографии и тому подобное, которые ныне хранятся в Музее русской культуры в Сан-Франциско.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. «Влесова книга». Эмиграция эмигрантское фэнтези от Древней Руси. Эпиграфом книги своих стихов «Песни природы» Сергей Лесной взял примечательные слова Конфуция. «Не все петь соловьям, дайте почирикать и воробью». Здесь и кроется объяснение того, что взрослый человек, прекрасно состоявшийся в своей профессии энтомолога, взялся за пропаганду подделки. Поэтическая часть его души жаждала сказать, спеть, почирикать. Вот как писал, как тосковал Лесной по древним национальным корням. Стихотворение «Степь». «Эх ты, степь широкая, мать моя родная, не окинешь тебя оком, нет конца и краю. Лишь курганы вековые вдалеке маячат, а пути, следы людские ничего не значат. Вся усыпана цветами, травами покрыта, серебристыми волнами ковылей залита. Словно море под ветрами, плавно колыхаясь, дышишь пряно полынями, солнцем упиваясь. В пояс травы, в небе тучи, груды снеговые, любоваться не наскучит далями степными. Эх, какой простор и воля по степи родимой, словно крылья за спиною у меня незримо. Волк мне брат, лиса сестрица, все мне здесь родное. Вон орел, мой друг, кружится, ввысе голубой он. Глянешь влево, глянешь вправо, всюду степь без края. Как мне выразить свободу, я и сам не знаю. Здесь, в жилье, мне тяжко, тесно, степь родная. Где ты? Неужели воли песни до конца пропеты?» Нет, Сергей Яковлевич, конечно, не до конца, не волнуйтесь. Ваше право петь песни никто отнять не может. Но вокруг специалисты-историки, скептики, эрудиты, они посмеиваются над вашей увлеченностью, над любовью к загадочной Древней Руси. Поэтому нельзя, ни в коем случае нельзя соваться с Велесовой книгой ни в Лондон, ни в Париж, ни в Нью-Йорк. Там серьезные ученые, там укусят. А русский журнальчик в Сан-Франциско – это в самый раз. Провинциальность тамошнего русского сознания – это залог успеха подделки. Наш гость сегодня и рассказчик, историк и литератор Андрей Кравцов. Андрей, вы сказали о советской экспертизе изенбековых дощечек. А какие-то известны подробности?
В 60-м году Сергей Лесной прислал Советский славянский комитет фотографию с одной из дощечек в Лесовой книге. Академик В.В. Виноградов поручил экспертизу снимка палеографу и языковеду Л.П. Жуковской. Она располагала весьма ограниченным материалом, на дощечке читалось всего 10 строк текста. Однако смогла прийти к принципиально важным выводам. Во-первых, было отмечено, что фотография сделана, видимо, не непосредственно с дощечки, а с прорезей. Во-вторых, Жуковская указала, что если по палеографическим данным, хотя они и вызывают сомнения, нельзя прямо судить о подделке, то данные языка, напротив, свидетельствуют о том, что, цитата, «рассмотренный материал не является подлинным», конец цитаты. Об этом пишет О.В. Творогов в своей публикации «В Лесова книга» в 90-м году. Вы знаете, вот именно тема того, подлинно это или нет, на эту тему я бы хотел процитировать самого Юрия Петровича Миролюба, если позволите. Юрий Петрович Миролюбов в журнале «Жар-птица» в октябре 57-го писал буквально следующее, цитирую: «Нас меньше всего интересует, подлинные тексты или нет. Сообщить их был наш долг, а об остальном должны подумать специалисты. Мы с ними не спорим. Скажут апокриф, будем думать, что апокриф. А скажут подлинный документ, будем знать, что специалисты сказали, что дощечки подлинны. Другого мнения мы иметь не можем». Именно на этом основывалась как бы их работа, исследование. Исследование донести, сохранить, показать людям, показать общественности. А дальше должны разбираться специалисты. Понимаете, время именно таково было, что найти контакт между Западом и Востоком, между эмиграцией и Советской Россией было крайне затруднительно, даже по научным вопросам. Кстати говоря, о Миролюбове, опять же, я хотел упомянуть, что для него своего рода праздник также в этом году, потому что благодаря издательству «Вече» сейчас готовится к выходу двухтомник Юрия Петровича. Ну, это не первое его издание, скажем так, в России, второе, насколько я знаю, но, тем не менее, это праздник, потому что он издается редко здесь. Писатель интересный, любопытный и интересный поэт. И, вы знаете, закончилось вот именно на готове материал к его переизданиям в России, издательство «Вечи» попросило меня написать предисловие. И вот именно в этом предисловии очень многое я нашел любопытного, интересного и для себя нового, опять же. Я думаю, что и для наших читателей и слушателей также. Неизвестно, то есть известна дата его смерти, известно, что он решил, он жил в Соединенных Штатах после Бельгии. Именно на публикации, вот эти публикации в «Жар птицы», всколыхнув общественность, и дали как бы представление о нем как о литераторе, как о публицисте, о мастере слова там, в Калифорнии, где издавалась «Жар птицы». И они пригласили его на работу редактором именно этого же журнала, как это неудивительно. И вот он приехал и работал в «Жар птицы» все эти годы до 67-го года, когда журнал был, насколько я помню, до 67-го года, прошу прощения, если ошибаюсь, вот, когда был закрыт. Последние годы он сильно болел, у него был артрит очень тяжелой степени, артрит, но он продолжал писать. И после его смерти его вдова публиковала его книги в огромном количестве. И именно в память о нем, как бы, он как бы завещал это ей, и она это делала. Из любви, и из любви к России, я думаю, тоже, хотя жена его была немкой. И вот он скончался в 70-м году. Они решили из Соединенных Штатов вернуться в Германию, там у нее были родные, дом, возможность доживать последние годы жизни, старческие годы. И они плыли теплоходом из Соединенных Штатов в Европу, в Германию, и где-то в пути он скончался, именно на корабле. Он простудился, подхватил воспаление легких, и в том году, как я думаю, обязательно медсанчасти там не было, хотя там и что-то такого рода было, где он в агонии находился, и где он и скончался. И вот вопрос с его захоронением для меня так и остался открытым. Где он был похоронен? Там же, в океане? Но ведь с ним была вдова, как она могла этого допустить? Хотя, если плыть еще оставалось неделю, другую, а это не рефрижераторный контейнер, то что делать? Могила его не найдена мной. И я не знаю, в Германии или в Ахене, где его вдова жила после его смерти, или же все-таки в Атлантическом океане. Если же говорить о Сергее Яковлевиче Парамонове, то он умер за 3 года до этого, в 67-м году. Он скончался в Австралии, в Канберре, где он и работал в Австралийском национальном университете. И там его могила существует, есть, да, и в достаточно хорошем состоянии. То есть я думаю, что о его могиле заботится и Академия наук Австралии, и аналог Академии наук Австралии, немножко по-другому там называется, и университет, в котором он работал и для которого он очень многое сделал. Интересно было также отыскать его архив, попытки найти его архив, оставшийся после его смерти, ведь он продолжал писать до последнего. Один из последних трудов его был о том, насколько близки по истокам народы Восточной Европы с Древней Русью, и он это пытался отыскать и найти, и первый том из 4 он издал. И вот моя попытка найти оставшиеся 3 тома в рукописях увенчалась, увы, фиаско, потому как оказалось, что он весь свой архив завещал Украинской Академии Наук. И мало того, что завещал, он отправил, то есть не он, конечно же, но вот он оставил завещание это, и Австралия и австралийский, не знаю, университет, видимо, все это отправил, как прилежные люди отправили все это в Киев, в Академию наук Украины. И там это все сгинуло. Скорее всего, он был также уничтожен по получении. Об этом есть слухи, что это так произошло, потому что был жив один из участников получения, скажем, этого архива, из людей, кто составляли опись, и эта дама, она уже, к сожалению, скончалась тоже, разумеется. Но вот она оставила какие-то воспоминания об этом, что якобы это, вероятнее всего, было уничтожено. Так, к сожалению, это все и завершилось.
Было бы несправедливостью с нашей стороны умолчать о поэтическом творчестве второго героя сегодняшней программы, Юрия Миролюбова. Послушайте, какой стон вырывается из его души, когда на чужбине он думает, мечтает о любимой России. Этот стон, мне кажется, все и объясняет. Просторы северных морей и грозный рокот океана, отчизна хмурых рыбарей встает, как призрак из тумана. Там Русь жива, поет гусляр, и князь Владимир пир пирует, живой веселый речи жар по тундре с гуслями кочует. Старинных песен сладок плен, и сказки древние, и былины, а я невольник среди стен, свободой грежу на чужбине, и как позор мои седины. Стихотворение Юрия Миролюбова. Андрей, скажите честно, а вы сами верите в подлинность в Лесовой книге?
Вы знаете, если вы прочтете столько, сколько я прочел, а может быть, вы и прочли тоже, ну, я обращаюсь в данном случае на «вы», не к лично к вам, Иван, конечно же, а к нашим слушателям. Если вы прочтете столько из того, что написал Лесной, из того, что написал Миролюбов, их дискуссию, которую я тоже прочитал на эту тему, и саму Влесову книгу в том виде, в котором она есть, я думаю, вы поверите, что это подлинник. Я поверил.
Сергей Лесной писал в статье «Мы и наша древняя история» в парижском журнале «Возрождение» в 1961 году. Представление, что Россия по своей культуре страна азиатская или полуазиатская, лишено всяких оснований. История России – это история перемалывания азиатских культур и победоносного шествия культуры европейской в Азию. Носителями и внедрителями этой культуры в соответственной части Азии были и остались только русские. Разница в культуре Запада и России только кажущаяся и, главным образом, основана на недостаточном знании России Западом. Удаленность, изолированность, громадность России создавали и создают на Западе представление, что Россия так же далека от Запада по сути своей, как Индия или Китай. Это коренная и трагическая ошибка для Запада. Сергей Лесной. На этом мы заканчиваем программу «Влесова книга. Эмигрантская фэнтези о Древней Руси». В гостях был историк и литератор Андрей Кравцов. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.